rf. Радио Мост. Радио Мост.
Всем привет. И совместно с Новосибирской филармонией мы продолжаем серию добрых эфиров. Делаем анонс мягких концертов и рассказываем, что это значит для города и для наших особенных зрителей. Поэтому сегодня с удовольствием представляю Виктора Еременко, это руководитель Сибарт-квартета. Здравствуйте, Виктор.
Добрый день.
И Геннадий Еременко, это участник Сибарт-квартета.
Здравствуйте.
Здравствуйте, ребята. Очень рада вас видеть, потому что у нас уже будет третий концерт в цикле «Мягкие концерты» в это воскресенье. И вот только, собственно, вы в силу занятости дошли до нашей студии. Давайте поделимся с нашими слушателями, с вашими зрителями, да, потенциальными, те, кто уже были на концертах, потому что у нас нозология разделены на три группы, и ребята с аутизмом, и с ребята с ДЦП уже прослушали программу, и вот настал черед ребят с синдромом Дауна услышать прекрасную музыку в исполнении струнного оркестра. Расскажите о том, какие были у вас ожидания перед самым-самым первым концертом, или, может быть, были какие-то страхи?
Позвольте, я начну. Кстати, уважаемые радиослушатели, не пугайтесь. Дело в том, что мы братья, и у нас могут быть очень похожи голоса.
Да, кто смотрит нас на сайте Radio Defis.
Если вам кажется, что это говорит один человек, возможно, это не один человек.
Это братья, да, они очень похожи, можно посмотреть его в камеру.
Совсем чуть-чуть похожи, но это...
Ну, мне на первый взгляд очень, ну а сейчас мы узнаем, чем отличаетесь.
Ну, дело в том, вот если возвращаться к первому концерту, конечно, какие у нас были ожидания? Было большое волнение, потому что мы в первый раз тоже прикасались к такому концерту, к такой возможности. Да, и у нас в квартете квартет практически семейный, то есть так сложилось, что вот у нас двое братьев, у нас еще есть третий брат, он играет на скрипке, и моя жена.
И все вместе вы и есть Сибарт-квартет.
Ну, фактически, да. Просто, к сожалению, пока еще старший брат наш, он работает не в филармонии, а в оперном театре. Мы его давно зовем, чтобы он воссоединился. Но пока еще он говорит, я очень люблю театр, мне нравится то, чем я занимаюсь. Но вообще, да, идея Сибарт-квартета сначала была вот такой, что мы вот просто семейный квартет.
Это так трогательно, мне кажется, когда с семьей выступаем.
Да, ну, как сказать, иногда с чужими людьми проще договориться, чем с родными.
О, тут много интересного.
Ну да, начинаешь иногда спорить по всяким мелочам, как бы с чужими людьми. Ну не то, что с чужими, мы просто, когда друг друга знаешь, друг другу совсем другие ожидания, требования, и занимаешься, и говоришь, давай получше сыграем, ну что ты, мы же можем хорошо сыграть, или какие-то моменты не получаются, начинаешь спорить, кто виноват, говорит, а я правильно сыграл, а я тоже правильно сыграл, ну и вот.
Какая интересная тема внутрисемейных отношений, как удается решать вот эти не очень большие конфликты?
Да это же не конфликты, это просто рабочий процесс, просто нужно, да, иногда свою какую-то гордость, или именно вот как Гена сказал правильно мнение, что
я прав,
это надо немножко убрать, и потому что квартет — это же в первую очередь ансамбль, и все члены ансамбля должны быть в ансамбле, то есть у нас равноправие, и всегда где-то нужно уступить, где-то можно поддавить какую-то свою точку зрения, но никогда нет такого, что вот я единолично прав, а вы, господа, пожалуйста, меня обслуживайте. Ну, это не самый лучший способ, конечно.
Вы учитесь и умеете друг друга слышать.
Ну, мы стараемся, конечно.
И вот, собственно, первый концерт в цикле «Мягких». Вы открывали, более того, именно наш цикл, да, «Мягких концертов» в этом году. И вот вы ждете, да, вот эту встречу с необычным зрителем. Зрителем, может быть, где-то даже неподготовленным, да, потому что все-таки те ребята, которые уже готовы, они ходят на общие концерты, да, то есть в большой зал, в зал имени Каца, в камерный зал, да, то есть посещают с родителями концерты других площадок. А к нам, конечно, приходит на мягкие концерты зритель тот, который хочет слышать музыку или только научается это делать, но по разным причинам не может контролировать свое поведение. И вот вы выходите на круглую прекрасную сцену.
Ну да, начнем с того, что первая неожиданность и особенность была в том, что нет ведущего, и надо самому рассказывать о том, что мы будем играть, какие-то произведения. Даже вот у нас шутка родилась с тех пор, что вот мои коллеги, они со мной спорили, когда вот мы насчет названия одного произведения. И я объявил произведение. Там вот мы играем арию Баха из оркестровой сюиты номер 3. Я говорю, ария, Иоганн Себастьян Бах, ария из оркестровой сюиты номер 3. И вот Гена и еще наш коллега Юра Скрипач, он поворачивается и говорит, номер 2. В смысле номер 2? Номер 3? Шепотом, номер 2. Ну, концерт прошел, мы заходим за кулисы, говорю, вы что мне там устраиваете? Какой номер 2? Номер 3. Я полез в телефон проверять, и говорю, что вы мне тут рассказываете?
Все-таки я это играл
50
да?
тысяч раз, как бы, и на многих концертах. То есть это еще особенность подбора репертуара в том, мы хотели, чтобы это были известные произведения, но в то же время мы не берем каких-то экстремальных, что ли.
Ну, которые могут вызвать реакцию.
Да-да-да, чтобы это такая максимально расслабленная, приятная музыка, и мы стараемся, ну, доставить удовольствие зрителям, чтобы ни у кого, ни в коем случае не возникло дискомфорта.
Это очевидно, и видно, как работают коллективы с залом. То есть более спокойные произведения идут в начале, да, то есть многие включают Моцарта в свой репертуар, да, вы играете Баха, и в конце, да, уже можно немножко дать возможность иногда и подвигаться, потому что разные были, вот, когда мы были на джазовом концерте, именно в конце можно было уже потанцевать, что не нужно было бы делать в начале, и вот как-то музыканты и коллективы это чувствуют интуитивно, потому что, ну, никто вопроса не задавал, видимо, вот эта вот логика выстраивания правильного репертуара, она вот на интуиции.
Ну, не то, что на интуиции, или просто мы, когда
читали,
подбираем
готовились.
Репертуар, мы, грубо говоря, набрали несколько произведений, там, с десяток произведений, и мы уже, когда мы начинаем играть и работать с детьми, с публикой, мы смотрим и уже по месту, можно сказать, ориентируемся, какое вот произведение можно сейчас сыграть. Если все хорошо, если дети хорошо на все реагируют, как бы нет никаких... Ну, с нашей стороны, может, мы там взяли бы что-нибудь сильно громкое, сыграли, и дети бы от этого немножко в шоке были. Или что, ну, вот, подготовили, и тогда уже мы смотрим, что все идет хорошо, можно что-нибудь позадорнее сыграть, можно что-нибудь повеселее. Ну, как бы ориентируемся сразу во время концерта, можно и так сказать. Ну, и подбор репертуара, конечно, это важная тема, потому что когда первый раз Витя сказал, что нам нужно будет сыграть для детей, мы сразу понимаем, что, ну, это особенные дети, нам нельзя просто выйти и сразу. Давайте вот начнем с какой-нибудь...
С квартета Шостаковича.
Да-да-да. Нельзя сыграть квартет Шостаковича, потому что дети будут... Мы сами будем в шоке, дети будут в шоке, родители будут в шоке. Ну, надо все равно прорабатывать репертуар, чтобы максимально никаких не было неудобств ни у кого. И как вот уже два концерта мы сыграли, получается, что... Ну, этот план, так сказать, работает, потому что детям нравится, и даже вот кто в первый раз, допустим, приходит на концерты, ну, мне кажется, можно даже, ну, если не продумать этот вопрос, можно было кого-то напугать вообще очень, очень легко.
Безусловно. Мы, конечно же, готовим своих необычных слушателей, зрителей. Кому нужно, берут с собой наушнички, приглушающие звук, но вы абсолютно правы, неожиданной резкой музыкой можно возбудить любого ребенка на самом деле. И вот поднималась тема, что нет ведущего и концерты ведете вы сами, в этом есть какая-то семейность, что ли. Вот настолько близко музыканты становятся к зрителю, вот именно... Ну да, конечно, здорово, когда есть ведущий, но он нам, получается, даже и не нужен. Вот этот вот такой контакт очень мягкий, близкий со зрителем, он достигается тем, что музыканты разговаривают, рассказывают про инструменты. Я помню, что очень много было вопросов на первом концерте. Спрашивали про ваш музыкальный опыт, как вы пришли в музыку. А, кстати, как вы пришли в музыку? Я-то знаю, а наши слушатели нет. То есть вот этот очень интересный момент, который, может быть, вдохновит кого-то из слушателей.
На самом деле все не так интересно, как может показаться.
Достаточно просто... случайно.
Да, наш старший брат с 5 лет занимался на скрипке.
Да.
Его специально
это
родители
обычная
отдали.
История, вот 5 лет, мои дети тоже 5 лет так, приходили в музыкальную школу. А вы в каком?
Мы возрасте? Младшие, ну, как бы мы близнецы. И получается, что он учился, и тут на музыкальной школе около дома, где он учился, занимался, говорят, вот у нас откроются бюджетные места, ну, то есть бесплатно. А тогда, сами понимаете, время было конец 90-х, ну... Все понятно, что...
Мы выживали как могли, да?
Ну, не то, что выживали как могли, но про музыкальную школу никто не думал. Может, мама и думала, она нас отдавала на пение, мы ходили как-то на хор, даже у нас Но у нас, если честно, была одна студийная песенка, которую мы записывали, и в школе ее потом крутили на всех праздниках.
Это плохие
воспоминания. Это было смешно, но опыт такой был.
Воспоминания могут разниться, да? То есть один брат рассказывает с эмоциями.
Нет, это здорово, что у нас была песня, этим можно выпендриваться.
В смысле, что был опыт музыкальный какой-то был, но про музыкальную школу никто не думал.
Потом, когда мы, простите, 5 лет одну и ту же песню нас заставляли в школе на линейке петь в мае, а когда уже... То есть песня записана 10-летними детьми, а у нас уже голос сломался, но фонограмма идет, а мы там рты открываем.
Да, мы там рты открываем, вот... пытаются что-то подвывать, а голос уже не тянет.
Для меня,
эти
конечно,
высоты.
Это то, что заставляли. Никто же не хотел особенно этим заниматься. К тому же мы уже были музыкантами, то есть мы учились в музыкальной школе на инструментах, а она говорит, нет, вот у вас есть песня, давайте выходите, для
вам
школы надо
спеть.
Вам
было тоже неинтересно.
Ну,
но
это,
честь
конечно,
школы, да,
ну
там
и
запрос.
В школе все, как это воспринимается в школе, то есть все там поддразнивали, у нас любимая дразнилка.
Шутили.
Это мы сейчас просто
С красивыми прическами, да. А в детстве, мы вам потом покажем после эфира фотографию, в детстве у нас были прически, как у Бонифация. Можно сказать так. Ну, может, не такое
огромное количество,
как бы с мелкими кудряшками, но были прекрасные локоны, кудри, как бы. В детстве мы немного наслушались, что мы и Пушкины, и все такое. И как бы в школе, ну, это продолжалось, а потом еще и песня на двоих. Ну, бывало, что и. Кому-то нравилось, кто-то прикалывался. Ну, такой опыт как
ребята,
бы полезный.
Ребята, да, любят дразнить друг друга, особенно в подростковом периоде. Так в каком возрасте ты в музыкальную школу
пошли? И в музыкальную школу
вот
мы пошли
интересно.
В 10 лет.
Вот.
И если курс вообще музыкальной школы рассчитан на 7-летнее обучение,
да.
То из-за общеобразовательной школы мы закончили музыкальную за 4,5 года.
Вот я это и хотела, чтобы обязательно сказали, потому что, возможно, кто-то сомневается, есть ли смысл, да, в 10 лет, это получается какой, 4 класс сейчас, да, отдавать ребенку
тут
музыкальную
не то,
школу.
Не то, что есть ли смысл, тут же дело еще в том, что если у ребенка есть необходимый ряд навыков и талантов.
Если ребенок хочет и обладает, да, способностью, то я думаю, что не надо сомневаться,
в
принципе,
можно,
идти в 10 лет
вот,
тоже. Вот мы имеем готовых музыкантов.
Когда мы ходили уже на вокал и на хор, там было понятно, что у нас все данные присутствуют. Просто вот мы занимались. Наверное, если бы мы остались, мы бы встали. Кстати, можно было сделать крутой бенд близнецов. Пели бы. О, это мы были куда бы популярнее, чем просто сейчас.
Оркестр.
Ну, все равно. Нет, ну это ты что?
Мне кажется,
еще
столько всего впереди. Тем более у вас семейный квартет, мне кажется. Ну да. Это тоже определенная фишка вашего коллектива.
Вот что, если бы мы не попали в музыкальную школу на струнные инструменты, мы бы в любом случае продолжали заниматься вокалом. И, ну вот это к вопросу о том, что мы просто поменяли инструмент, но все равно у нас были данные. Вот,
ну да, мы пришли в музыкальную школу, и так сложилось, что вот мы взялись за обучение, оно все идет, очень легко дается. Вот не то, что не
это
просто игра на инструменте, а еще и сольфеджио, вот эти все ну, предметы, которые
любили
сопутствуют вместе с обучением. А у нас сольфеджио вообще это самый лучший предмет, потому что абсолютный
было,
слух врожденный. Чувство, ну, чувство ритма, как бы все данные есть, и спокойно мы приходили, писали эти диктанты по сольфеджио,
да.
И на полчаса раньше уходили, потому что мы написали, все еще мучаются, мы уже написали за 2 минуты и пошли домой.
Я сама не очень любила этот предмет, и детей своих вспоминаю, то есть, как они мне говорят, вот если бы, например, только инструмент, то нам бы нравилась такая музыкальная школа.
На сольфеджио мы кайфовали. Мы сейчас до сих пор, вот у нас есть одно произведение, наше любимое. Ну, не в кавычках, просто вот есть у Чайковского прекрасное произведение, итальянское капричо называется. И вот когда у меня родился первый ребенок в 2016 году, мы, ну, когда Витя приходил, мы ему начинали петь. Там есть одна темочка, и мы ее на двоих, вот там виолончели, альты
как
играют в оркестре,
да?
И мы на двоих ее вдвоем упоем просто спокойно, и до сих пор спокойно можем спеть, но в эфире делать этого не будем, чтобы не пугать наших слушателей.
Ну это да, это надо знать контекст.
Если вы хотите, есть такая возможность, то почему бы нет?
Это так, наш
внутренний
прикол.
А как ребенок реагировал на...
Ну конечно, ему поют, танцуют, подкидывают, ему только нравилось.
А дети к музыке тяготеют ваши?
Ну, я ничего пока не могу ответить на эту тему.
Да. Ну вот у меня уже сейчас дочка еще младшая родилась. Ну, сынок, он любит музыку. Но я бы не сказал, что у него сейчас пока есть какие-то... Ну, так как ему сейчас только исполнилось 6 лет, я не скажу, что он уже точно знает, что вот я хочу быть музыкантом. Пока у него игрушки, конструкторы в голове. Ну, мы там ради шутки говорим, Паша, а пошли, давай отдадим тебя на духовые. Нет. Недавно мы играли, принимали участие в концерте с супругой. И там был очень интересный концерт. Девочки играли, есть дуэт гитары и мандолина в филармонии. Угу, две девочки, да. Дуэт «Резонанс» называется.
Да, чудесный дуэт.
И был такой прекрасный концерт, такая музыка, все знаете. Вот легкая, светлая, как бы, ну вот, очень понравилось. И мы играли тоже такое произведение для квартета, но вместо скрипки была гитара и скрипка, альт, виолончель. И так понравилось, что мы решили Пашу с дедушкой, ну, сына, привести. В общем, первое отделение он прекрасно отсидел, а, видимо, на втором отделении он немножко устал, проголодался, ему потом как бы понравилось.
Посещение буфета обязательно часть программы, я так очень люблю.
Ну, он вместо буфета зашел к нам за кулисы.
Подкреплять поэтому... музыку, да, то есть какие-то впечатления на уровне вот таких самых простых инстинктов, едой, да. То есть я обычно, если веду учеников, да, или своих детей, мы в антракте обсуждаем во время поедания, ну, не бутербродов, а скорее пирожных, да, впечатлениями делимся. Если это спектакль, кто что нового узнал, в отличие, например, от книги, да, как тот или иной сюжет был развернут режиссером. То есть буфет — это не просто как вот пойти и поесть, а именно обязательно часть программы для закрепления эмоций, для возможности пообщаться, поговорить. И кто со мной посещает вот культурные заведения нашего города, знает, что буфет — это обязательно часть программы. Поговорим о музыке, которую любят ваши семьи. Что слушают дети? Вообще, что слушаете дома?
Ну, классическую музыку слушаем редко. Я про себя говорю, потому что на работе, видимо, из-за того, что это все время постоянно, ну, бывает, что ты что-то включаешь. Вот, допустим, мы недавно играли, не помню, какое-то произведение, но оно мне так вот засело на подкорке где-то, что я приходил домой. Вот, ну, оно постоянно в голове играет вот этой темой, как бы так сидишь. Ну, не то, что хочется послушать. Послушать не хочется, но то, что ты постоянно погружен в это все, вот в музыку, в музыку, в музыку. Ну, я для себя как бы слушаю обычно, ну, не поп-музыку, а альтернативу, ну, в общем... Не классику, так угу. скажем. Классика на работе.
А у вас как?
Жаль, что здесь сейчас нет моей жены. Она бы вам такую забавную историю рассказала.
Ну, может быть, перескажете?
Ну да, я перескажу. Дело в том, что я буквально вчера был в филармонии общедоступный концерт, и я на нем солировал. Первый раз играл с оркестром. Вот у меня все эти впечатления еще живы. И когда я узнал, что я буду играть с оркестром, я принялся выбирать произведение, потому что, ну, нужно было... выбрать какую-то пьесу, не очень большую, потому что мы не можем играть концерты трехчастные, допустим, да, как в абонементных концертах по вечерам играют большие солисты, ну, у нас как бы чуть-чуть другой формат концерта, поэтому упор делался на то, что нужны какие-то миниатюры, так, ну, что-то около 10 минут. И у меня было произведение, ну, вот, которое я вчера играл, это... «Пьеса Капричиоза Чайковского», но сейчас не об этом. На самом деле, еще одно произведение, я буквально недавно с ним познакомился, очень, ну, как-то услышал. Ну, блин, а я вот, хотя это пьеса достаточно известная в репертуаре виолончелистов, но я как-то вот мимо нее прошел во время обучения. Это «Адажио» с вариациями итальянского композитора Отторино Респиги.
Как не хватает сейчас инструментов в студии, чтобы хотя бы наиграли вы.
А мы шли, я говорю, а инструменты-то не надо брать? Да,
а вот сейчас маленькая чувствую, студия, что, зачем? Что, да, было бы здорово.
Ну, тут расскажите словами. Ну, как бы, кто знает, тот знает это произведение. Всем остальным я очень советую его послушать. Ну, в общем, оно у меня так засело внутри меня, что вот когда я нашел ноты, достал, и я написал, когда список, вот, чтобы я хотел играть, но я не знал потом. Решение принимал дирижер насчет тех произведений. То есть я дал список, что я могу сыграть, а потом уже сказали, ну вот будешь играть это. И вот вчера у нас был концерт русской музыки, и поэтому Чайковский был. Но я это произведение заслушал сам до дыр. Потом я начал включать его своей жене, и вот как-то вот мы сидим, вернее, уже готовимся ко сну, что-то, наверное, час ночи, это лето еще было, июль или август, я не помню, ну, как бы работы мало, и готовимся ко сну. Я такой, а можно я включу произведение? Говорю, что, ну ты что, уже поздно? Говорю, ну, пожалуйста. Ну. И вот мы и я так, я восторгался, я до сих пор готов его переслушивать, просто я очень хотел бы его сыграть, ну, надеюсь, предоставится мне такая возможность. И так продолжалось, наверное, дня три. То есть я каждый день я хотел послушать, и для меня важно было разделить еще эти эмоции вот с близким человеком, который рядом, который понимает, потому что я же еще помимо того, что я любуюсь, наслаждаюсь этим произведением, я сразу задаю какие-то технологические вопросы. Вот, а здесь послушай, как вот это, как вот это, как ты считаешь, смогу ли я это сыграть достойно? Ну, вот какие-то уже начинаются обсуждения, что вот мне важно было услышать мнение моей жены на тему этого.
Пусть получится.
Но, конечно, она...
Он, в общем, не только она женой периодически... этим произведением довел, да, он да, еще да. и нам его включал 100 раз. В общем, мы его наизусть практически.
Семейное да.
Потом я сам его супруге, давай его напевать, она на меня смотрит с таким видом, что Гена, перестань, не надо.
Какую тему я подняла, да, что
вчера,
слушают музыканты дома?
Вчера вечером после концерта я пришел домой, и, ну, уже вот я получил удовольствие в целом.
Да, можно
вчера...
с дебютом же уже поздравлять, это
да,
был дебют.
Да, ну да,
мы поздравляем
дебют
и дальнейших
с симфоническим оркестром.
Успехов.
Это было незабываемое, непередаваемое ощущение. Конечно, хочется еще, но я не буду сильно наглеть, я так через какое-то время подойду с такой просьбой. Наверное, не знаю, посмотрим, потому что все равно это
если
уникальный
будешь,
шанс.
Да.
Это как бы нельзя сказать, что... просто захотел, сыграл вот на следующий день. То есть все равно ты подходишь. Можно, нельзя, как бы...
Ну, не то, что можно, нельзя еще, потому что уже сформирован, грубо говоря, план концертов, уже все на год.
Да.
На год, как
безусловно.
Минимум, все раскидано.
Ну и вот вчера я
смотреть, получится
на эмоциях от того, что, ну, наконец-то, во-первых, можно
все
выдохнуть,
получилось.
Вот это нервное напряжение. В целом все даже получилось достаточно достойно, потому что если меня хвалят братья, то значит я точно не облажался.
О,
потому что уже братья-то меня похвалили.
Да,
да,
у меня тоже 3 сына, и я знаю, что такое заслужить похвалу между
и...
ними, когда они друг друга хвалят.
Я думаю, то есть и у меня играет вот весь вечер уже вот это адажио в голове. Я такой думаю, блин, надо послушать. Ну, потому что даже какое-то было исследование ученых, если не ошибаюсь, что если у вас какая-то песня в голове играет, вы должны ее включить и послушать от начала до конца, и тогда это вас спасает, что она перестает крутиться. То есть надо обязательно прослушать. Я не буду врать насчет того, как это называется, но, по-моему, у этого даже есть какое-то название у этого.
Я не сталкивалась, но явление. Я охотно верю, что да, это может помочь.
И я в 12 часов ночи, а я такой уставший был, потому что вот на фоне вот этого всего, конечно, напряжения, и в целом у нас много было работы, концертов в разных коллективах, в октябре прям очень много всяких разных концертов, и я лег, включил музыку. И очнулся я в 1:00 ночи уже просто. Я просыпаюсь, такая, ну все ясно, хорошо. Ну я дослушал до конца, но потом просто отрубился. Но это было здорово.
Это чудесно, что вы делитесь воспоминаниями, что вы немножко приоткрыли занавесу, да, что происходит у вас дома, как вы относитесь к музыке. Это замечательно. И в завершении нашего эфира, как ни удивительно, но да, 20 лишних минут пролетели как одно мгновение. Это правда. Хотелось бы задать вопрос, который задаю всем музыкантам, которые задействованы в мягком концерте, в цикле мягких концертов. Вам это как музыкантам, как людям, зачем участие в данном цикле?
Такой вопрос зачем даже?
Непростой вопрос,
странно,
я знаю.
Странно, как на него ответить просто. Вот когда летом возникла эта возможность, сказали, что вот можно сыграть для детей. Вот ребята сказали, я сразу говорю, давайте. Вот сейчас уже 3-й концерт, и понимаешь, что... Ну, конечно, есть небольшой страх, что, ну, во-первых, что детям может не понравиться. Во-вторых, когда дети трогают инструменты, ну, что...
Волнуетесь.
Ну, не то, что я волнуюсь за инструмент свой. Мне для детей не жалко инструменты. Ну, вдруг там одно неловкое движение, как бы инструмент это наше, как бы наряду с руками основное, что есть у нас в профессии. Но вот такое чувство и после концертов, во время концерта, что вот для детей играть это очень... тоже со своей стороны трогательно.
Очень благодарны и зрители, да, и родители тоже.
Так приятно, что некоторые дети, может, первый раз услышали музыку.
Да.
А когда особенно они подходят и с такими глазами смотрят на твой инструмент, когда ты еще им даешь попробовать, говоришь, а вот здесь попробуй, вот эту струну, вот смотри, вот можно смычком, там вот так сделать, и это, конечно,
спасибо
очень...
Спасибо вам большое.
Такие ощущения непередаваемые, что дети могут прикоснуться к этому тоже прекрасно.
Да, многие даже впервые, многие не имеют возможности сходить, например, на общие концерты, да, это я...
Ну,
это
очень
я
приятно,
знаю.
Что есть такая возможность, что вот детям подарить такую возможность прикоснуться к музыке.
Спасибо, спасибо большое. Виктор, ну вы завершаете наш эфир, то есть вашим мнением поделитесь.
Когда, да, в самом начале, честно говоря... У меня раньше была возможность, предлагали съездить с концертами в детдом. Но я тогда отказался, потому что я человек, как мне сказали.
Мы много через себя пропускаем,
да,
такого.
Да,
это
достаточно чутко переживающее это все. Я
тяжело.
Прекрасно понимал, что мне будет прям очень плохо после детдома, и поэтому я тогда отказался. И в этот, когда перед первым концертом, я тоже очень волновался, как это все пройдет. Но ощущения после концерта, конечно, это они непередаваемые, потому что нет вот этого страха. Ну да, моя жена прослезилась после, ну она еще яснее. Ну и, конечно, девушки, как бы, наверное, все равно более переживать. Ну, или чувства просто так выражают более открыто, чем мы, мужчины. Но у меня было именно какие-то светлые такие очень ощущения. Даже не знаю, слово катарсис здесь уместно.
Вот я тоже сейчас об этом подумал,
что такое.
Я
вот
думаю,
не
что
то,
уместно.
Что слезы какие-то, вот переживания. Ну,
ощущения.
Конечно, смотришь на детей, конечно, катарсис в душе там все как бы кошки,
да,
может, скребут.
Ты понимаешь, что
детишки-то
иначе мы не могли сделать. То есть тут надо свои какие-то хотелки оставить было. И мы занимались очень важным делом. Вот то, что теперь каждый концерт я жду вообще с большими ожиданиями, то есть именно с настроением дать детям вот это чувство тепла, доброты, счастья, да, прикоснуться, то есть это уже я с удовольствием теперь этим занимаюсь, без всякого страха и волнения, и наоборот, только чтобы сделать то, что в наших силах, чтобы как-то вот это время концерта, 40 минут, да, там с разговорами, с вопросами какими-то, чтобы сделать его незабываемым для детей.
Я благодарю вас от лица сообщества родителей, как ведущая этого эфира, потому что на самом деле делать добро несложно. Вот вы делаете свое дело, делаете для особых ребят в цикле «Мягкие концерты», и в итоге все счастливы, и дети, и вы испытываете эмоции катарсиса, это замечательно. Спасибо вам большое. В воскресенье состоится «Мягкий концерт» для ребят с синдромом Дауна. Как записаться, можно написать мне по активной ссылке в анонсе, есть в нашей группе ВКонтакте. И приходите еще, всегда вам рады. Спасибо и пока-пока.
Просто включи. Включи.
Радио Мост.
Радио Мост. Включи.